перевод. Поэтому я желаю получить в жены девушку, близкую мне по складу характера, которая в семейной жизни станет коровой, исполняющей все желания, и утолит мое вожделение, тоже ищу прибежище у твоих лотосных стоп, которые являются источником всего сущего, ибо ты подобен древу желаний. Комментарий Шрилы Прабхупады. Осудив тех, кто обращается к Господу за материальными благами, Кардама Муни сам признается здесь в своей слабости и открывает Господу материальное желание, с которым пришел к нему. «Я знаю, — говорит он, — что у тебя не следует просить ничего материального, и все же хочу получить в жены девушку, близкую мне по складу характера». Особого внимания заслуживает употребленное здесь выражение «близкую по складу характера». В прежние времена в брак вступали юноши и девушки со сходным складом характера, и это сходство характеров делало их совместную жизнь счастливой. В Индии еще четверть века назад, не исключено, что в некоторых семьях эта традиция живая поныне, родители изучали гороскопы юноши и девушки, чтобы выяснить их психологическую совместимость. Роль, которую играют психологические особенности будущих супругов, трудно переоценить. Ныне, заключая браки, люди не советуются с астрологом, поэтому очень часто вскоре после свадьбы они разводятся и живут врозь. Раньше муж и жена всю жизнь жили вместе в мире и согласии, а сегодня счастливые браки стали большой редкостью. Кардама Муни мечтал о жене, близкой по складу характера, поскольку назначение жены – помогать мужу в его духовной и материальной деятельности. Говорится, что жена способствует осуществлению всех желаний мужа в сфере религии, экономики и чувственных наслаждений. Принято считать, что человеку, которому досталась хорошая жена, выпала самая большая удача. В астрологии удачливым называют того, у кого много денег, хорошие сыновья и хорошая жена. Из них больше всего повезло человеку, которому досталось получить хорошую жену. Которому удалось получить хорошую жену. Прежде чем жениться, мужчина должен выбрать себе жену, близкую ему по складу характера, а не прельщаться так называемой красотой и другими привлекательными качествами, сулящими чувственное наслаждение. В 12-й песне Бхагаватам сказано, что в Кали-югу все браки будут основаны исключительно на половых отношениях. И как только супруги перестанут удовлетворять сексуальные запросы друг друга, будет вставать вопрос о разводе. С подобной просьбой Кардама Муни мог обратиться и к Уме, поскольку всем, кто хочет получить хорошую жену, Писание советует поклоняться Уме. Однако Кардама предпочел поклоняться Верховной Личности Бога, ибо в Бхагаватам сказано, что каждый человек, независимо от того, полон он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению, должен поклоняться Верховному Господу. Из этих трех категорий людей одни надеются обрести счастье, осуществив свои материальные желания, другие рассчитывают обрести счастье, слившись со Всевышним, а третьи становятся преданными и достигают истинного совершенства. Преданному ничего не нужно от личности Бога, он хочет только одного – заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Но, как бы там ни было, все люди должны поклоняться Верховной Личности Бога, и Господь исполнит желание каждого. Преимущество поклонения Верховному Господу состоит в том, что даже если человек поклоняется Кришне ради материальных наслаждений, со временем он тоже станет чистым преданным и избавится от всех материальных желаний. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам ставитам и набутали своям рупакада махям дадати свападантикам Ванча калпатурубьяшчам, крипа синхупья и вача, патита нам паванипьо, вайшнавипьо, намо намаха, джай шри Кришна, чайтанья, прабу нитянанда, шри адвайта, гададхара, шри васади гоура, бхакта вринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Кришна, 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 Поэтому я желаю получить в жены девушку, близкую мне по складу характера, которая в семейной жизни станет коровой, исполняющей все желания, и утолит мое вожделение, тоже ищу прибежище от твоих отпускных стоп, которые являются источником всего сущего, ибо ты подобен древу желания. Вот так вот из огня и в полымя. До этого Кардама Муни говорил прямо, что твои лотосные стопы – это тот корабль, на котором можно пересечь океан материального неведения. Лишь те, чей разум украден иллюзорной энергией Господа, поклоняются этим стопам ради ничтожных и приходящих чувственных удовольствий, которые доступны даже существам, гниющим в аду. Но ты, мой Господь, так добр, что даже таким людям даруешь свою милость. И сегодня стих. Он говорит, поэтому я желаю получить жены и так далее. То есть здесь он говорит о том, что да, не следует, Кришна, обращаться к тебе по материальным вопросам, но если эти материальные вопросы никак не отпускают человека, то, наверное, ты наилучший, кто сможешь все эти проблемы решить. Такая, кажется, противоречивая мысль с одной стороны. Вот, но поскольку мы живем не просто на уровне разума, логика – это функция разума, а эмоции к логике никакого отношения не имеют, поскольку живое существо также эмоционально, то, несмотря на разумные интеллектуальные построения, он говорит, несмотря на то, что правильно вот так, я хочу иначе. Вот это постоянные противоречия жизни. Люди понимают, что что-то такое глупое, нелогичное, неправильное, но если я хочу, то логика здесь ни при чем. Логика вся улетает непонятно куда, в окно, и остается желание. И даже такой великий маха-йоги, как Кардама Муни, тоже предстал перед некоторой дилеммой, несмотря на правильное интеллектуальное понимание и достаточный аскетизм и все прочие вещи. То есть все как бы было сделано правильно, никаких претензий к нему внешних предъявить нельзя. Тем не менее, когда какое-то желание всплывает из сердца, вот вся логика по боку, весь разум, как Кришна говорит, гьяна вигьяна наша, на вожделение убивает знание и разум, понимание. И поэтому в человеческом обществе существует, как бы так сказать, способ борьбы с этим вожделением, как так сказать, такая пожарная команда. Если пожар где-то загорелся, ну, то существует система, как с ним бороться, с этим огнем, огонь, вожделение. Вот поэтому в каждом культурном человеческом обществе существует институт брака, при помощи которого постепенно этот вопрос, так сказать, утрясается, решается, и если человек жил правильно, вот, то в конце уже полностью этот узел вожделения развязан, и человека начинает интересовать вещи, уже связанные с душой. Если человек неправильно жил, то тогда продолжение следует, экзамен не сдан, и новая жизнь, и новая, и так до бесконечности. И ведический брак, он как раз является таким вот способом постепенного уничтожения вожделения. И это происходит все благодаря тому, что эти отношения в браке должны быть пронизаны духовной культурой. Благодаря элементу духовности постепенно вот эти все материальные вещи сходят на нет. Если просто отпустить свои чувства бесконтрольно, то будут периоды привязанность и отречение, привязанность и отречение, как маятник туда-сюда. Но разочарованность будет, то привязанность, то разочарованность, но духовность не наступит. А для того, чтобы все-таки победило духовное начало, в этой семейной жизни должны быть вот эти вот принципы дхармы. И благодаря им, именно благодаря этому духовному элементу, постепенно материальные вещи, которые связывали людей, мужчину и женщину, они постепенно уходят, остаются только духовные факторы сотрудничества, какого-то уважения и так далее. И здесь Кардама Муни говорит несколько важных вещей. Я хочу себе жену, сама нашила, родственного нрава. Как это говорит, из того же теста сделано, сам нашил, из того же камня, наверное. Из одного материала. И Шрила Прабхупада говорит здесь немного о астрологии, как науке, которая помогает понять, из одного материала люди сделаны или нет. Потому что внешне кажется, да, у всех вроде бы тела, какие проблемы. Люди как бы могут просто подходить друг к другу очень просто. Руки, ноги, голова имеется, все, так сказать, на месте. Че, какая несовместимость? Но мы знаем, что это все значительно сложнее, когда речь заходит о взаимоотношениях. А получается так, кто-то хочет одного, а другой хочет другого. У этого такие представления о счастье, у этого другие представления о счастье. Один говорит, да это мелочи, а для другого эти мелочи – это целая трагедия. То есть люди мыслят по-разному. Разные, как бы, из разных, как бы сказать, таких вот энергий состоит их тонкое тело, потому что в этом тонком теле, которого не видно, как раз и собрана их карма. Эта карма воздается живому существу через влияние планет. Планеты несут в себе определенные энергии, и эти энергии находятся в руках Верховного Господа. Часто люди спрашивают, как эта планета, не так далеко, даже вообще не видно. Как они могут вообще на наше тело влиять? Это очень далеко. Сатурн какой-нибудь, он самая-самая дальняя планета. Последний день недели, суббота. Как он вообще до нас может, так сказать, донести свое влияние? Но смысл в том, что человеческое тело – это некий микрокосмос. Например, мы знаем, как устроен космос. Есть параматма, которая является душой Вселенной. Он находится на Шветадвипе, полярная звезда. И вокруг полярной звезды, это неподвижного светила, вращаются все остальные светила. Точно так же в этом теле сердце, это как вот эта Шветадвипа, здесь это находится Параматма, Верховный Господь. И вокруг него также все планеты. То есть они также находятся в теле, спроецированы, как они есть в большом космосе, так же они и здесь. И фактически, вот это вот внутреннее различие людей, это и есть доказательство того, что астрология – это не лженаука, потому что физиологически люди все более или менее одинаковые. Ну, немножко отличается, может быть, группа крови, там что-то еще, а в целом нет таких больших различий. А вот внутренне мы видим, что люди очень сильно отличаются, и непонятно почему. Какие там гены или что, к чему. Гены это просто коды. А коды это кем-то записаны, кем-то вложены. Почему этот человек развивается так, а этот так. У этого такие склонности, у этого другие склонности. Этот псих, этот спокойный. Вот. Почему так? Что за, так сказать, такие внутренние причины непонятные. Вот. И астрология как раз открывает вот эту вот внутреннюю анатомию человека, показывает, как эти планеты, несущие в себе разную созидательную или разрушительную, или поддерживающую энергию, или какие-то там разные другие вещи, как они вместе и создают вот эту вот, как бы, картину индивидуальности человека. И людям сейчас эта наука практически неизвестно. Все, что они знают, это какие-то глупости, что там кто-то водолей, кто-то рак и так далее. И все это, и то они толком не знают, что это значит, потому что на 23 дня все уже, так сказать, изменилось, угол наклона Земли изменился. Они покупают там какие-нибудь эти самые, как они, знаки эти зодиака, вешают себе, и люди опознают так, ага, понятно. Значит, это такая, она такая-то, это такой-то, сойдемся, не сойдемся. В полном невежестве люди находятся. Они думают, что по этим смешным вещам они могут что-то определить. Это очень глубокая наука, на самом деле, одна из самых сложных наук. Многие-многие годы требуются для постижения всех этих тонких деталей. Вот, потому что там 9 знаков, 9 планет, 12 знаков зодиака, 9 планет, 12 домов, 27 накшатр, в каждой накшатре 4 четверти. И теперь умножьте все это, так сказать, это с ума сойти, сколько разных сочетаний, что это все может обозначать, как эти энергии сливаются, модифицируются между собой, и что это в конце концов все означает. Вот. И вот это вот самонашило, родственная природа, это когда существует 10 факторов совместимости в астрологии. Вот сейчас люди учитывают только один. Понравилось, не понравилось. Ничего, так вроде по виду, да, нормально. Симпатичный, породистый. Вот. Она тоже ничего, ну все нормально, подойдем. А что там внутри, какая вот анатомия, это неизвестно. И 10 факторов совместимости, я, конечно, не буду про них все рассказывать. Слишком технически все сложно. Вот. Смысл таков, что самая простая форма это гана совместимости, то есть эти вот три типа дева, мануши и ракшаса. То есть луна или ум находится в созвездии каком-то либо ракшасическом, либо человеческом, либо дева, божественном. И если, предположим, люди принадлежат к слишком большим, например, он или она дева, гана, то есть божественная природа, а других ракшаса, это все просто-напросто. Ну, ракшаса, естественно, будет нападать постоянно. Вот. Если ракшаса, значит, ищи себе тоже ракшаса, тогда все нормально. Будете грызть друг друга, будете очень счастливы этим. Вот. Лучше всего сходятся люди именно мануши с мануши, дева, дева, ракшаса, ракшаса. Вот. Люди не знают даже этих простых вещей. А другие факторы совместимости еще более сложные, когда, допустим, кроме Накшатры, Луна еще находится в определенном знаке. Вот, и планеты между собой являются друзьями. Допустим, Венера с Меркурием – это друзья. И если Меркурий находится в знаке Венеры у мужчины, а у женщины… вернее, Луна находится в знаке планеты друга, значит, у них легко будет дружба развиваться между собой. А если Луна в одном и другом гороскопе находится в знаках врагов, то они будут постоянно сцепляться, причем непонятно по какой причине. Вроде бы все есть, все в порядке, и тем не менее люди постоянно спорят или там конфликтуют между собой. Вот. Одним словом, это сложная довольно-таки штука. Вот. И сложно, это не значит, что это нужно игнорировать. Люди говорят, а это ерунда, там, разбираться во всем этом. Действительно, разбираться в этом могут только специалисты. Вот. А таких специалистов сейчас практически нет, очень-очень мало. И поэтому мы видим, что семья в Кали-югу это что-то такое очень особенное. То есть это люди сходятся для того, чтобы стать счастливыми, а распадаются, большая часть семей в Кали-югу распадается, а люди становятся несчастными. И родители ведут себя ужасным образом, показывают наихудший пример своим детям, и так это по парампаре передается. Одним словом, семья это, как бы так сказать, клетка общества. Если клетка больна, то как в целом организм может быть здоровый? Если 60-70% браков заканчиваются разводами, это означает, что 60-70% тела человеческого больное. Социального тела, вернее. Это общество, в котором мы живем. Люди считают нормой по нескольку раз за жизнь развестись, сойтись. Это считается как такое, своего рода чуть ли там не спортивное состязание. Вот. На самом деле это ужасные вещи, потому что это травмирует сознание. Жизнь человеческая не для этого предназначена. Если сходятся мужчина и женщина, то от этого должна быть какая-то польза, как Шрила Прабхупада говорил, извлечь максимальную выгоду из невыгодной сделки. Это сам по себе компромисс материальной природы, когда две души, в общем-то, тождественные друг другу, духовные существа, просто в разных телах, по воле судьбы, так сказать, они сочетаются, сходятся, вот, и они играют немножко не свои роли, потому что это не роль души. В этом плане быть мужчиной, конечно же, значительно сложнее, потому что мужчина означает тот, кто там поддерживает что-то еще и так далее. Роль женщины, она такая более естественная, она больше соответствует природе души. То есть, как бы, просто предайся, стань под какой-то там контроль, руководство и так далее. Вот. То есть, это больше похоже на роль души. Вот. Но поскольку мужчины, мужчинам сложнее в Кали-югу, они не очень квалифицированы, то многих женщин не устраивает эта роль, они пытаются взять на себя эту роль, и начинается, в общем, вся, так сказать, эта кали-южная ситуация. Поэтому перед тем, как вступать в брак, здесь Шрила Прабхупада говорит, что люди смотрели эти вещи, потому что семья это на долгие годы. Это не просто там какая разница с кем-то какое-то короткое время провести, это годы совместные. Поэтому здесь очень важным фактором является вот эта совместимость. И если ее нет, то люди просто-напросто отравляют друг другу жизнь. И думают они не о Боге, а Бог знает о чем, о том, какие они несчастные, о том, как им не удалось стать Богом. Об этих вещах они думают. Вот. И им все время хочется повторить, все время они думают, как же все-таки найти какую-то гармонию, какое-то счастье. И, конечно же, кроме чисто таких вот внешних факторов совместимости, самым главным, пожалуй, является вот это духовное понимание, которое сглаживает все какие-то неизбежные шероховатости, которые встречаются в отношениях всегда. Потому что полной совместимости ее не бывает всегда. Если хорошая совместимость, обозначает просто больше 50%, вот и все. И мы знаем, что единственная личность, с которой мы на самом деле полностью совместимы, это Кришна. И несмотря на полную совместимость, на 100% совместимость произошел развод. Душа ушла от Кришны, несмотря на абсолютную совместимость. Это говорит о том, что совместимость сама по себе – это вторичный фактор. А первичный фактор – это все-таки желание живого существа. Это все-таки его духовное видение, это все-таки его желание служить. Из-за чего у людей возникают конфликты, если взять мужчину и женщину, мужа и жену? Кто наслаждающийся? Никто не хочет служить. Будет по-моему или нет, будет по-моему. Я сказала так, а я сказал так, и все. Скалки, поварешки, ложки, сковородки и так далее. Никто не хочет служить, никто не хочет знать положение слуги, каждый хочет наслаждаться. И из этого духа наслаждения как раз рождаются все конфликты. И именно по этой самой причине, как я говорю, несмотря на то, что с Кришной у нас полная совместимость, если я не хочу служить, не хочу занять положение слуги, даже несмотря на полную совместимость, я ухожу, развожусь. Вот, поэтому все-таки самым важным фактором гармонии в отношениях является вот это желание быть слугой. Это касается отношений с Богом, это касается отношений между мужем и женой, это касается отношений между всеми людьми. Если человек занимает положение слуги, то есть стоит на уровне дхармы, дхарма обозначает у меня есть определенные обязанности, это обозначает, что я должен какое-то служение совершать. Если я стою на позиции дхармы, если я совершаю свой долг, кем бы я ни был, мужем, женой, каким-то там членом общества, чего-то еще, если выполняю свой долг, нету почвы для конфликта. Как только я пытаюсь занять положение наслаждающегося, считаю, что не я должен, а мне должны, вот отсюда начинаются, так сказать, уже все конфликты, все. Что человек не хочет принять положение слуги, потому что это кажется ему непрестижным чем-то, унизительным, стать под чьё-то начало или кого-то послушаться, или просто вот исполнять свои обязанности, смириться там чем-то. Это считается чем-то позорным и непрестижным. А вот настоять на своем, гнуть свою линию, победить, добиться чего-то там, это как раз и есть вот тот дух, который взращивается у людей в Кали-югу. Вот, поэтому они пытаются, скажем, муж пытается жену как лошадь объезжать, так сказать. Раз, два, и там, врежет, ну все, послушная будет. Вот так, так он ее, так сказать, объезжает. Она тоже там своими какими-то методами пытается. То есть хитрость, какие-то всякие разные такие манипуляции. Нету искренности в отношениях. И поскольку нет этой искренности, нет глубокого желания служить и помогать, вот, то отношения неглубокие. Они дипломатичные. Правильные, нормальные, ты не лезешь в мою сторону, я не лезу в твою. Все нормально, мы договоримся с тобой о том, о сём. Да, могут быть такие взаимоотношения, но удовлетворения от таких взаимоотношений человек не получит никогда. Потому что он играет. У него нету как бы вот этих вот глубинных отношений, желания помочь, желания открыться. Это просто мы договариваемся об определенных ролях, и все. Ты не лезешь на мою территорию, я не лезу на твою территорию. Вот так можно. Но удовлетворения не будет никакого. Вот, поэтому идея бхакти обозначает полное раскрытие души. Так же, как с Богом люди тоже могут общаться на договорных началах. Не открывать ему свою, не отдавать ему себя как душу, а просто на договорных началах. Как этот в этом в иудаизме эта система, заключил Бог завет с людьми. Завет заключен, договор, понимаете? О любви речи нет, просто договор заключен. Вот, вы поклоняетесь мне, я вас оберегаю. Все, просто договор существует. Ах, вы негодяи, вы отошли, перестали, ну, получаете. Гром и молнии. Ни оттуда, ни отсюда никакой любви. Просто договор какой-то заключен, понимаете? Вот. И поэтому основой отношений любых, души с Богом, мужа с женой, между друзьями, между кем-то еще, является вот это вот искреннее желание как-то помочь. Я что-то имею. И то, что я имею, лучше всего, больше всего получаю счастье этого, когда я это отдаю. Человек обладает каким-то знанием. Ну, как он этим знанием может воспользоваться? Он может этим знанием лучше всего воспользоваться, когда он практически его применяет. Помогая другим живым существам, живя как-то в жизни тоже, делясь этим знанием. Тогда он испытывает какую-то такую радость практическую от этого. И так во всем. И несовместимость обозначает, когда люди, начинается она именно с того, что каждый как бы настаивает на своем, никто не хочет понять вот этой вот общности. И отсюда начинается несовместимость. Я так не хочу, мне это не нравится, мне это не подходит и так далее. Поэтому, зная, что живые существа не способны от своей природы отказаться и полностью предаться, что это невозможно для большинства обусловленных душ, поэтому это Шрила Прабхупада и говорит, должна быть совместимость. Потому что в противном случае, как вот, например, мы знаем, что высшая идея духовная, это просто бхакти, просто предайся мне, и все, никаких вопросов больше нет. Не нужно никакой другой религии, не нужно никаких религиозных правил. Я Бог, Господин, источник всех энергий, твой повелитель, и ты живое существо, подчиненное мне. Какие разговоры вообще, в чем проблема? Предайся, да и все, и все разговоры на этом закончены. Одна религия, одно имя, один процесс, нет никаких проблем. Но поскольку большая часть людей в принципе не способна на это, то Кришна сам выстраивает ведическую систему постепенного вручения себя. Карма-йога, гьяна-йога, дьяна-йога и так далее, бхакти-йога разных уровней, чтобы дорасти до этой идеи, просто предайся. Человек проходит через жизни и жизни постепенного избавления от эгоизма и так далее. И это придумано самим Кришной. Вот, то есть он должен найти некую совместимость с Богом. Если он не может сейчас общаться с Богом на уровне чистой преданности, не позволяет обусловленность человеку просто предаться и все. Вот. Ну, Кришна говорит, хорошо, карма-канда, карма-йога и так далее. Это тоже способ совместимости с Богом, но в зависимости от обусловленности живого существа. Не можешь полностью в меня поверить, не можешь полностью мне предаться, давай по чуть-чуть, понемногу. То есть, и так постепенно мы будем восстанавливать свой союз до полной совместимости. Поэтому, зная обусловленную природу живых существ, что мало кто может так вот полностью как бы открыться или предаться Верховному Господу, или даже на уровне отношений отбросить свой эгоизм и сказать, ну ладно, давай сказать, я твой слуга, я хочу тебе помогать. Кто так может отбросить свой эгоизм? Каждый отстаивает свою долю интересов. Вот это то, что, от чего я не могу отказаться. И поэтому нужна вот эта вот материальная совместимость. Поэтому должны сходиться люди с похожими представлениями о счастье, с похожими представлениями о взаимоотношениях, о целях и так далее, чтобы вот это вот как бы трение материальной природы было сведено до абсолютного минимума, хотя полностью его невозможно избежать. И вот это называется совместимость. Но основой, опять же, всей этой совместимости является все-таки духовность. Почему Кришна и говорит в Бхагавадгите «Джоти Шама Пита Джоти Шья» есть источник света во всех светящихся объектах. И эти светила, планеты Джоти, которые эту энергию дают, они берут свой свет от Кришны. Поэтому сутью всякой планеты, сутью, самой глубинной сутью, является все-таки Кришна. Потому что все они несут в себе определенные энергии, которые Кришна направляет на нас, для того, чтобы воздать нам нашу карму и так далее. Вот. И поэтому, когда живое существо узнает о Боге, находясь в материальном мире, то самое лучшее упая или противодействие всем негативным влияниям, это поклонение Кришне, которое является самой сутью всего. Сути всего. и нашей собственной сутью, и сутью другого живого существа, с которым мы взаимодействуем, и сутью и его души, и сутью его обусловленности также является Кришна. Это живое существо обусловлено каким-то влиянием каких-то планет, а центром каждой планеты является Кришна. Он говорит, я вхожу в каждую планету, и благодаря моей энергии они поддерживаются на орбиту. И физиологически он поддерживает каждую планету, и психологически он является основой этого живого существа, этой сущности, которая какую-то энергию на нас направляет. Поэтому наиболее действенная упая, вот это вот противодействие против всех влияний, это поклонение корню всего. Здесь он прямо два раза в этом стихе он говорит слово мулам. Мулам обозначает корень или самая суть, самая глубина всего. Он говорит, что я обращаюсь к твоим лотосным стопам, который является как бы этим вот корнем древа, исполняющего все желания. То есть Кардама Муни, несмотря на то, что у него есть какое-то вот материальное какое-то желание, он открывает его Кришне, он понимает, каким образом это все может быть решено. То есть духовное знание позволяет человеку не опьяняться полностью этим вот вожделением. Какое-то вожделение, какие-то проблемы, какие-то привязанности могут быть. Но благодаря преданности, преданный не теряет разума, головы полностью, то есть он сохраняет это понимание, каким образом этот вопрос все-таки решается, хотя он как бы чувствует, как его судьба или карма несет в определенном направлении, вроде он даже ничего с этим не может поделать, тем не менее он знает, где находится решение, и поэтому он обращается к Кришне. Это наиболее мудрая позиция. Здесь комментарий Шрила Прабхупада говорит, что на самом деле Кардама Муни мог бы обратиться к Уме. Ума — это одно из воплощений Парвати, которая дает хорошую жену и так далее, потому что она как бы сама идеальная жена супруга Господа Шивы, и поэтому она, это ее заведование. Вот кому как бы по идее нужно обращаться. Но Кардама Муни, несмотря на то, что уже есть во Вселенной личность, которая этих жен выдает хороших, он обращается к Кришне, потому что Кришна – корень, мула. Он говорит, от тебя я хочу получить, потому что ты все устроишь наилучшим образом. Полубоги при всем своем могуществе, мы говорили, они распространяют не свою энергию, такая же джива. Все полубоги, это как мы, такая же, она ничего не может от себя дать. Вот она дает божественную энергию. Это самое ценное. И Девахути для Кардамы стала как бы таким вот божьим даром. То есть Кришна направил ее к нему. Вот, и мы знаем, что хотя их семейная жизнь, может быть, недолго продолжалась, вот, но тем не менее она была под потом покровительством Копилы, своего идеального сына. Вот, поэтому можно сказать, что она не пострадала, а получила двойное благо и мужа хорошего, и сына хорошего. От этого хорошего сына она получила потом духовное знание, благословение. Такая она Бога-Матерь родила Верховного Господа в облике идеального философа Копилы. Одним словом, вот этот вот духовный ингредиент был, есть и остается, и всегда будет оставаться самой главной основой совместимости и разрешения всех проблем. И духовность не какая-то абстрактность, а духовность – это конкретно желание служить. Духовность проявляется в желании служить. Часто люди говорят, духовность – это очень хорошо, духовность – это очень важно духовность. Конечно, куда же без духовности. А спросите, а что такое духовность? И все будут размахивать руками, говорят, ну понимаете, это очень сложно, духовность, это вот каждый, конечно, по-своему понимает, они будут крутить, вертеть, а духовность это просто желание служить, вот все. Желание служить, желание исполнять свой долг, желание занять положение слуги, это духовность, конкретная духовность. Конечно, те, кто несовместимы с Кришной прямо, они совместимы с Брахманом, там с ним трудно поругаться, потому что там не с кем. Все, они, для них такая духовность, это их путь к Кришне. Дружба с Богом через такие его как бы абстрактные, безличные какие-то аспекты. Или Параматма, в принципе, они не против. Там, за Брахман все единогласно проголосуют, за Параматму никто не будет. Вот. Но Кришна вызовет у многих как бы сомнения, потому что ему нужно служить, Господин. Говорит, все живые существа принадлежат мне. Прямо говорит, от духовного учителя ты узнаешь, что все живые существа являются моими частицами, или другими словами, они принадлежат мне. И против вот этого, так сказать, уже люди могут протестовать. стать слугой – это уже реальная практическая духовность. И ответ на этот вопрос, что такое духовность, никто не знает. Я думаю, духовность – это просто думать, смотреть на звезды, о чем-то таком говорить, там еще что-нибудь, вот всякие разные вещи, книжки читать, стихи читать, сочинять. Вот духовность. Это проявление духовности, без сомнения. Но духовность в чистом виде – это желание служить Богу. Это желание служить Богу в обусловленном состоянии проявляется как желание служить и помогать ближним, тем, кто оказывается рядом с нами. И так уж, как говорится, случилось каждой твари по паре. Все, кому не по паре, тому по харе, так или иначе. Всем получается, не хочешь, так сказать, получишь. Вот каждое живое существо здесь что-то получает, либо достойную пару, либо еще что-то такое оно получает, в зависимости от своего желания. Не хочешь служить, ну, ты получишь в ответ, так сказать, соответствующий дух тоже. И соединение этих вот двух начал, материальное начало и духовное, должно быть очень тонким. Потому что люди думают, что, с одной стороны, материя с духом не сочетается. Так Шрила Прабхупада говорит, часто говорит, что дух чувственного наслаждения и преданное служение не сочетаются. Так, как вода и масло не сочетаются. С другой стороны, в других местах кажется, что он говорит какие-то противоположные вещи. Он говорит, что вот, люди должны быть совместимы, сочетаться нормально между собой и на основе этого духовно развиваться. То есть это говорит о том, что они совместимы временно. Они не совместимы в принципе, потому что материя отторгает дух. Рано или поздно выдыхает тело, душу. На выдохе живое существо уходит из тела, последний выдох. Не смешивается, как бы мы не смешивали масло с водой, потрясите эту бутылку. На какое-то время они будут вместе, потом они все равно сепарируются, потому что разная плотность и так далее. Вот, поэтому, в принципе, душа и тело несовместимы. Но временно они совместимы. Временно это обозначает, должны быть найдены такие комбинации, вот, такие люди, у которых умы, естественно, дружны. Бывают какие-то люди только встретились, где-то там, хоть в автобусе, хоть где угодно, сразу же кто-то там какая-то начинается, кто-то кому-то на ногу наступил, кто-то кому-то место не наступил, какой-то скандал начинается, и сразу же одни с другими воюют, у других тут же какие-то сторонники появляются. В каком-то коллективе, даже самом маленьком, буквально через полчаса общения возникают симпатии и антипатии, потому что люди не знают, что происходит. Их умы на таком астрологическом уровне, они находятся в родственных созвездиях, в родственных знаках, поэтому между ними раз, и как бы легко они друг понимают, они говорят, да, точно, верно, да, вот и раз уже они там, они уже партия целая, сошлись почему-то. А другие с первого взгляда вообще друг друга ненавидят, хоть там и слова правильные, и все они говорят, но они думают, ну я тебя устрою. То есть с самого начала их умы враги, потому что они находятся... Луна у одного и у другого находится в созвездиях, которые принадлежат планетам, враждующим между собой. Поэтому между ними не может быть ничего. И между такими людьми, конечно же, можно сказать, ну давайте превзойдем все это, мы же преданные. Допустим, если речь заходит о преданных, ну мы на духовном уровне. Вот. Если живое существо, пускай даже и преданный, пока еще новичок преданный, бесполезно. Иногда какие-то возникают конфликты, и мы пытаемся дать брахманические наставления. Они не работают. Они не работают, брахманические наставления, потому что брахманические наставления предназначены для брахманов или для людей, которые находятся на таком трансцендентном уровне. Не обращай внимания, это мелочи, будь выше этого. Правильное наставление? Правильное наставление. Но если человек не настолько освобожден духовно, он не может это принять. Поэтому вступают другие наставления какие-то, что, предположим, люди, несочетаемые материально, несмотря на все добрые пожелания и хорошие наставления, и на то, что они интеллектуально в голове знают там какие-то истины и шастры, как кошка с собакой, они не могут сочетаться. Все. Вот. Поэтому в материальном мире на чистой духовности может прожить только Парамахамса. А если живое существо обусловлено, кроме чистой духовности, ему еще нужно правильное понимание сочетаемых материальных элементов. Понимаете? Если мы говорим, например, что молоко с солью не сочетается, все, это обозначает, что в молочные продукты соль не добавляется. Нельзя этого делать, это против аюрведы. То материя, то материя. Сахар, пожалуйста, соль, смертельный номер. Нельзя этого делать. И поэтому это правило нужно знать. И несмотря на то, что человек может быть там, каким-то вайшнавом и так далее, да, это ерунда, сейчас соль с молоком смешаем, и все в порядке будет. Нельзя это делать. Да? Или что, и какие-то другие еще несочетаемые продукты, или какие-то несочетаемые вещи. То есть пока живое существо находится в материальном мире, эту науку как бы материальной сочетаемости пищи или каких-то там всех этих астрологических влияний, их нужно знать, или если не знаем науки, знать того, кто знает эту науку. Вот, и тогда мы можем немножко, так сказать, лучше, правильнее действовать, лучше понимать все эти вещи. Вот, поэтому, хотя в целом материя с духом несовместима, и они отторгают друг друга, ибо они разные природы, вот, пока они связаны в рамках тела, вот эти вот материальные факторы игнорировать нельзя. И Шрила Прабхупада здесь говорит о том, насколько это важно. Вот. Но с другой стороны, он говорит, что все-таки решающим фактором в конце является духовность. Потому что когда живые существа действуют в духе служения, сразу же воцаряется полная гармония. Когда человек приходит куда-то и говорит: «Я ваш слуга». Все, что нужно сделать? Какой может быть конфликт? А вот когда человеку говорят: ты, пожалуйста, сделай, он говорит: а я твой не слуга, не слуга я тебе, что я должен тебя служить? Вот тут и начинается. То есть это вот нежелание служить. Вот, поэтому факторы материальной совместимости — это одно, но принципиальные факторы — это фактор духовность. И духовность в ее практическом смысле обозначает желание совершать служение. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то? Всем все ясно? Вопросов нет. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.